Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Милиция против лидера молодежного московского отделения партии «Яблоко» Ильи Большакова. Как проучить парня так, чтобы было неповадно заниматься политикой? Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на переговорах в Москве. Зачем приехал, с чем уедет? Разработана школьная программа нравственной интернет-защиты. Как ограничить доступ детей к вредным сайтам? В Петербурге возрождается рок-клуб. Вернется ли в музыку бунтарский дух былых времен? Такие вопросы поставила перед нами среда, 9 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Партия «Яблоко» подвергается сильному политическому давлению со стороны силовых структур и не исключено Кремля. Об этом говорят лидеры партии «Яблоко» и в подтверждение своих слов приводят пример с очередным задержанием лидера столичного молодежного отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Изначально подозревали в применении насилия в отношении представителя власти, а к этой статье вчера добавили еще одну. Это якобы подделка подписей, собранных на выборах в муниципальное собрание района московского Северное Бутово. Большаков считает, что такое пристальное внимание к его личности со стороны милиции связано с активной работой «Яблока» в Москве и непосредственно в юго-западном округе столицы. Сегодня Большаков уже находился дома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Неприятности, связанные со столичной милицией, у Ивана Большакова начались еще в мае прошлого года. Во время одного из пикетов у поселка Бутово лидера московского молодежного «Яблока» задержала милиция, несмотря на то, что акция была санкционирована. После этого в милиции появилось заявление от одного из сотрудников о том, что Большаков во время пикета сломал ему руку. Летом возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Я достаточно часто ходил на допросы с адвокатом, в принципе, все было нормально. А в какой В этот момент повестки прекращаются, милиция объявляет меня в розыск. Розыск был объявлен в ноябре прошлого года, и когда меня сняли с поезда вместе с Ильей Яшиным, мы отправлялись в Нижний Новгород в предвыборную поездку. Я тогда был кандидатом в депутаты Государственной Думы, и задержать они меня, по идее, не имели права, но тем не менее задержали, доставили ночью в прокуратуру, и до утра я там провел. В середине января никаких повесток больше мне не поступало. О том, что я нахожусь в федеральном розыске, я не знал.
31 марта на выходе из Центрального штаба партии «Яблоко» на Пятницкой улице в Москве Большакова пытались заковать в наручники неизвестные. Этот инцидент совпал с заседанием Федерального бюро партии. На улицу успели выбежать яблочники Сергей Иваненко, Алексей Мельников, Сергей Митрохин, еще несколько человек и смогли отбить своего однопартийца. Вчера в 16 часов на Боровском шоссе к нему подошли двое сотрудников милиции. Не показав удостоверение и не представившись, они затолкнули его в машину. Заявили оппозиционеру, что его забирают в отделение внутренних дел Южной Бутово к милиционеру, который подал заявление о сломанной руке. До ОВД Большакова так и не довезли. Вместо этого его доставили в Зюзинскую прокуратуру в связи с заявлением от начальника ОВД Северное Бутово. Милиционер сомневается в достоверности подписи, которую Большаков собрал во время выборов в муниципальное собрание в марте этого года.
В январе, когда я сдавал эти подписи избирательной комиссии, изначально хотел их забраковать, сказав, что 9 подписей из 60 якобы не являются действительными, но тем не менее тогда удалось доказать, что эти подписи действительные. И само ОВД проводило проверку. Был официальный документ, в котором указывалось, что все люди, подписи которых комиссия считает сомнительными, подтвердили, что собственноручно ставили эти подписи за меня. И тогда я был зарегистрирован. А сейчас, по прошествии уже нескольких месяцев, они пытаются это дело реанимировать и обвинить меня еще в том, что я якобы фальсифицировал вот эти вот подписи. Мне кажется, это продолжение одного и того же дела.
Заместитель Григория Явлинского Сергей Митрохин.
Характерно, что заявление по поводу подписей написал никто иной, как начальник ОВД Северной Бутово. По первому делу заказ осуществлялся через начальника УВД Южного Бутова, господина Гоча. По второму эпизоду это уже Северное Бутово подключилось. То есть имеет место скоординированная травля активиста партии «Яблоко». Мы это расценим как политический заказ.
Иван Большаков связывает все неприятности, которые происходят с ним за последнее время, с его политической деятельностью в юго-западном округе Москвы. Лидер молодежного столичного отделения «Яблоко» активно участвует в акциях, направленных против точечной возможной застройки районов города.
Яблоко достаточно активно ведет работу в Северном и в Южном Бутово. Я сам житель Северного Бутова, и поэтому тоже активно в этом деле участвую. Нам кажется, что это вот такая месть за нашу активную позицию в этих двух районах. Мне кажется, это игра как бы в кремлевских кабинетах и силовых структурах. Дело в том, что официально, хоть и произошла смена власти, но еще Медведев не приступил к исполнению своих обязанностей как новый президент страны. Силовики в окружении Владимира Путина, они пытаются укрепить свои позиции вот таким вот образом.
Сергей Митрохин делает более глубокие политические выводы. Давление на руководителя молодежного московского «Яблока» и других партийцев связано с большой политической игрой в Кремле.
Думаю, что это деятельность силовых структур, которым очень не нравится то, что «Яблоко» ведет достаточно интенсивный диалог с президентом, ну, со старым президентом, с новым президентом. Поэтому такая нервозность проявляется в этом. То есть силовики на самом верху предполагают, что могут пошатнуться их позиции. Частично, может быть, изменен политический курс, в частности, изменен по отношению к оппозиции. И, наверное, вот такие действия предпринимаются для того, чтобы сорвать этот процесс либерализации.
Глава молодежного «Яблока» Илья Яшин видит в давлении на его коллег по партии обе причины, высказанные и Большаковым, и Митрохиным.
Здесь имеет место, конечно, и политический заказ наших политических оппонентов в Южном Бутово показать нам за то, что вот мы там проявляли такую большую активность. С одной стороны. С другой стороны, я абсолютно убежден, что в период такого сложного драматического периода в истории страны такие вещи не могут происходить без согласования в Кремле. Поэтому совершенно очевидно, что, конечно, за делом Большакова стоят определенные силовые структуры, напрямую аффилированные с кремлевской администрацией. Я думаю, что, в общем, право и Большаков, и Митрохин, когда говорят, и о бутовских корнях истории, и о кремлевских корнях.
Яблочники готовы бороться за своего молодого соратника. Они обдумывают методы, с помощью которых будут сражаться за Большакова. Благо, у яблочников за последнее время хватает подобного опыта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удался ли зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Совета Федерации? Об этом беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 9 апреля. Россия считает ООН ключевым элементом международной системы безопасности. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, встречаясь в Москве с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Пан Ги Мун впервые посещает Россию в качестве главы ООН. Об этом визите рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
О темах, которые он намерен затронуть в беседах с российским руководством, Пан Ги Мун рассказал перед поездкой в интервью «Радио ООН». Во-первых, мы будем обсуждать вопросы расширения и углубления партнерства ООН и России. Нам нужно много поговорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Как я понимаю, российские власти всерьез рассматривают и обсуждают со всеми сторонами процесса идею проведения мирной конференции по Ближнему Востоку в Москве в первой половине этого года. Я поддерживаю эту инициативу. Очень важно наращивать тот мирный процесс, начало которому было положено в Анаполисе в ноябре прошлого года. Также мы обсудим вопрос о ситуации в Косово. В Москве Пан Ги Муна приняли тепло, несмотря на то, что некоторое время назад призывы к нему России вмешаться в ситуацию с объявлением Косово независимости остались без ответа. Избранный президент Дмитрий Медведев проявил себя как истинный поборник международного права и сохранения существующего миропорядка.
Мы считаем, что все разговоры о кризисе ООН или каких-то проблемах, они ни на чем не основаны. Напротив, Объединенные Нации должны всемерно поддерживать и развивать эту универсальную площадку согласования интересов. И всякого рода попытки решения международных вопросов, которые идут вразрез с принятыми резолюциями Организации Объединенных Наций, в частности, как это было по Косово, некоторым другим актуальным вопросам современной жизни, являются контрпродуктивными.
Действующий президент Владимир Путин, встретившийся с генсеком после своего преемника, сказал то же самое, но более кратко.
Отношения Российской Федерации с Организацией Объединенных Наций носят самый тесный характер. Россия не только страна-основательница ООН, но и самый активный участник всех процессов, которые в ООН происходят. Мы постоянно в Совете Безопасности.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
В Советском Союзе, той стране, которая действительно учреждала ООН, этим фактом гордились, хотя в народе и распевали песенку «У Пегги жил наивный слон, он написал письмо в ООН». Временами Объединенные Нации возглавлял человек с яркой харизмой, например, предыдущий генсек Кофи Аннан. Его наследника, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, считает скорее администратором, чем политическим деятелем.
Пан Ги Мун, безусловно, администратор и не более того. И то, что во главе ООН стоит именно такой человек, это отражает реальное состояние организации. Кофи Аннан был, может быть, последним на ближайшую обозримую перспективу генсеком, который пытался реформировать ООН. Ведь 2-3 года назад, или там 3-4 года назад, идея реформирования, она встала очень в практическом плане. Были созданы всякие группы консультационные, экспертные. И даже в конце концов было принято решение, которое назвали реформированием. Но просто он моментально столкнулся с тем, что он же ничего не может. Генсек ООН, в принципе, как функция, он ничего не может сделать сам. Он может все делать только в случае соглашения при каких-то обстоятельствах членов Совбеза, а при каких-то вообще большинства Генассамблеи. И вот ему сразу дали по рукам все, кто только можно, как только он попытался хоть кого-то сдвинуть с имеющихся позиций. На этом реформирование закончилось. Следующий генсек, и думаю, что и после него, они уже ни о чем подобном даже и не помышляют, потому что это, ну, это бесполезно. А если так, то зачем там нужен яркий человек? Яркий человек должен олицетворять нечто, что работает. Если орган выполняет больше технические функции, то генеральный секретарь становится техническим чиновником.
Федор Лукьянов, тем не менее, уверен, что ООН по-прежнему невозможно ничем заменить, во всяком случае, пока.
Несмотря на очевидный кризис процесса принятия решений, даже выработки решений в Совете Безопасности Объединенных Наций, пока нет ни одной организации и ни одного формата международного, который мог бы по влиятельности и по, главное, степени легитимности сравниться с Организацией Объединенных Наций и ее Советом Безопасности. Конечно, во многом это инерционно, но при этом трудно себе представить при любом развитии событий, скажем, распуск ООН, вот вообще, поскольку мы-то обычно фокусируемся на Совете Безопасности как некоем символе вот той политической власти, которой обладают ведущие державы. А ООН — это, во-первых, совершенно уникальное место, единственная международная организация, где представлены все, и все имеют право голоса и могут сказать. И, во-вторых, это просто совокупность огромного количества профильных агентств, которые занимаются массой полезных вещей.
Пан Ги Мун намерен встречаться в Москве не только с властями, но и со студентами. В четверг он прочтет лекцию в одном из московских высших учебных заведений. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Пан Ги Мун в должности генерального секретаря ООН посетил уже столицы 4 из 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности. Осталось ездить только в Китай. Какую оценку деятельности Пан Ги Муна дают американские эксперты? Слово корреспонденту Радио Свобода в Соединенных Штатах Яну Рунову.
Сменяя Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН, Пан Ги Мун заявил, что намерен установить в организации высокие этические стандарты, возродить доверие к секретариату, навести мосты между бедными и богатыми членами ООН, провести внутренние реформы. Что из этого удалось сделать Пан Ги Муну за первый год с лишним? Вот как ответил на поставленные вопросы вице-президент Института Катона по международным исследованиям Тед Карпентер. Общие этические стандарты в ООН стали несравнимо выше, чем были при предыдущем генеральном секретаре. Однако Пан Ги Мун не стал доводить до конца расследование таких скандалов, как нефть в обмен на продовольствие и других нарушений и злоупотреблений в администрации Кофи Аннана. Что касается мостов между странами, членами Совета Безопасности, то здесь успеха достичь не удалось. Раскол между группами стал еще шире, а разногласия между постоянными членами Совета, Соединенными Штатами, Англией и Францией с одной стороны, и России, и Китаем с другой, стали намного острее. Пожалуй, такого противостояния между ними не наблюдалось со времен окончания Холодной войны. Как насчет внутренних реформ? Реформы пока в основном на обочине, либо так и остались на уровне предложений. ООН остается плохо управляемой и коррумпированной организацией. Хотя положение и не такое ужасное, каким оно было при Кофи Аннане или Бутрос Гали. Если сравнить Пан Ги Муна с названными вами предшественниками, а также с другими генеральными секретарями, включая Дага Хаммаршельда, Утана и Вальдхайма, на какое место вы бы поставили нынешнего генсека? В настоящий момент рановато давать Пан Ги Муну всеобъемлющую оценку, но потому что он успел сделать, я бы поставил его где-то посередине. Ему далеко еще до Хаммаршельда, но он лучше Аннана на посту генерального секретаря. У него впереди еще много времени и много возможностей укрепить свой рейтинг и оказаться среди наиболее эффективных генеральных секретарей. В целом, вы ожидали от него большего? Мои ожидания были, честно говоря, скромными, и дело не столько в его личности, сколько в ограниченных возможностях генерального секретаря. Он не обладает необходимой независимостью в своих решениях. Одно из важнейших препятствий на его пути — отсутствие единого мнения среди ведущих стран-членов Совета Безопасности по поводу того, что и как надо менять в Организации Объединенных Наций. Это было мнение Теда Карпентера, вице-президента Института Катона по международным исследованиям. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы, среда, 9 апреля. Скандалом завершилась в Махачкале премьера спектакля «В твоих руках» по пьесе британского драматурга Натальи Пелевайн о теракте на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. На премьерный показ явилась республиканская верхушка во главе с президентом Дагестана Муху Алиевым, и на следующий день спектакль отменили. Теперь неизвестно, смогут ли зрители увидеть его вновь. Отмена или, как говорят теперь наблюдатели, запрет спектакля стал новым поводом для того, чтобы поговорить о проблеме свободы слово в России. Что же это за спектакль? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Авторство сценария к спектаклю «Все в твоих руках» принадлежит британскому драматургу российского происхождения Наталье Пелевайн. Эта пьеса была поставлена в Лондоне на сцене театра «Нью-Энд» в 2006 году. В России пьесу о теракте во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке рискнул поставить только русский драматический театр в Махачкале. Столичные режиссеры отказывались. Те, что постарше, по словам Натальи Пелевайн, говорили, что не хотят рисковать карьерой. Те, что помоложе, не верили в коммерческий успех спектакля. Действие разворачивается в захваченном террористами зале на Дубровке. Главные героини – две женщины – русская журналистка Наташа и чеченская шахидка Седа. Интрига в том, что Седа узнает в заложнице Наташи юношескую любовь своего брата, погибшего во время боевых действий в Чечне. Связывая судьбы двух этих женщин, погибающих в конце пьесы в результате штурма, автор пытается поднять вопрос о том, на ком лежит ответственность за теракты, говорит Наталья Пелевайн.
Это обсуждение. Я же не отвечаю на вопросы. Я их просто ставлю. И еще что я могу как автор сделать, это предложить некие философские высказывания на тему того, что с нами вообще происходит, как с людьми, и что нам, может быть, стоит попытаться делать дальше. Через срез одной из главных героинь чеченской девушки, чеченской шахидки, мы говорим о том, что вообще происходило в Чечне. Мы явно совершенно показываем, что она была нормальным человеком, и вот то, что происходило в Чечне, ее превратило вот в этого, да, монстра, который пришел и взял в заложники вот этих вот людей в этом театре.
Зрители в Махачкале смогли увидеть этот спектакль лишь единожды. После премьерного показа, на который пришли президент Дагестана Муху Алиев, спикер республиканского парламента Магомед Сулейманов, члены правительства республики и представители силовых министерств, спектакль отменили. Позже появились сообщения, согласно которым спектакль запрещен распоряжением президента Дагестана. По окончании спектакля Муху Алиев заявил в интервью журналистке «Дагестанская правда», что постановка ему не понравилась из заявления, размещенного на сайте президента.
На мой взгляд, идет поэтизация, героизация образа террористов. Они выглядят уж очень одухотворенными людьми, готовыми на все ради своих идей. Остальные люди, заложники, изображены в не очень приглядном виде. Некоторые даже ради спасения жизни готовы поступиться собственным достоинством.
Впрочем, здесь же в заявлении неоднократно повторяется, что запрет спектакля – чья-то провокация, либо головотяпство министра культуры республики. Член общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов видел лондонскую постановку «В твоих руках» и на премьере в Махачкале был одним из немногих, если не единственным москвичом.
Мы видели слезы на глазах министра культуры. Мы слышали, как сзади перешептывались генералы, которых президент привел вместе с собой. Да, это правда, говорили они, да, так было. Мы все это слышали. Никаких там особых ужасов, естественно, нет. Обстановка зала тяжелая. Естественно, перед спектаклем предупреждали всех, что это будет, что возможны спецэффекты, которые подействуют на слабую психику.
Отчасти была интерактивная постановка, насколько я понимаю, потому что, судя по отзывам, по залу ходили люди, актеры, играющие боевиков с автоматами, раздавались выстрелы.
Здесь не было того, что удалось сделать в Лондоне. Здесь использовались другие методы. Зал рукоплескал, отзывы средств массовой информации после спектакля, абсолютный успех и полный аншлаг. А что мы видим на протяжении следующих дней? Происходит какая-то эскалация агрессии. Когда президент увидел реакцию местной общественности, что и нельзя диктовать, что и смотреть, и что нет, он пошел на попятную. Но если в воскресенье он высказал свое мнение как зрителя, то уже в понедельник на официальном сайте правительства Дагестана появилась другая трактовка его слов, уже названы враги.
Фрагмент заявления, опубликованного на сайте президента Республики Дагестан Муху Алиева.
Этот спектакль был впервые поставлен в Великобритании в 2006 году. Почему для показа из всех регионов России была выбрана именно наша республика? Потому что Дагестан – это то место после Чечни, которое, по мнению недругов страны, необходимо дестабилизировать. Вспомните, где прячется Борис Березовский. Ни для кого не секрет, что именно он стоял за вторжением в Дагестан в 1999-м. Великобритания не выдает до сих пор и министра культуры в правительстве Ичкерии Ахмеда Закаева. Наш театр может поехать встретиться и с этим актером. Он им еще лучше спектакль поставит.
После заявлений президента Дагестана Муху Алиева драматург Наталья Пелевайн серьезно рассматривает вопрос о возможности судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства.
Для меня это действительно абсолютно нешуточная ситуация. Человек меня обвинил. Я живу в Англии, действительно, с 12 лет. Никакого отношения ни к Борису Абрамовичу, ни к его окружению я не имею. Но тот факт, что человек меня обвиняет в дестабилизации региона и в причастности к действиям недругов России, я думаю, что, наверное, мне придется подавать на него в суд.
Заявление президента Дагестана, заканчивающееся фразой «Попробовали бы этот спектакль показать в Беслане, хотелось бы посмотреть, как они потом смогли вернуться оттуда», возмутило и руководителя организации «Голос Беслана» Эллу Кисаеву.
Мне кажется, это неадекватная реакция и не свойственна для дагестанского народа, очень дружелюбивого. Сам дагестанский народ не поддерживает вот это мнение своего руководства. Странно быть против вот такого спектакля. Мы не страусы, мы не хотим прятать от этой большой проблемы головы своей власти, и общественность должна об этой трагедии не только не забывать, но и размышлять, почему это случилось, почему такое произошло, и что сделать для того, чтобы вот эти такие трагедии больше не повторялись.
По мнению руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, отмена или все-таки запрет спектакля «В твоих руках» – большая ошибка Дагестана. Властей.
Мне глубоко чужда сама идея, что можно запретить спектакль. Но, с другой стороны, не видев этот спектакль, я тоже не могу сказать однозначно, как бы я в этой ситуации себя повел. Все, что по этому поводу говорится, это все разговоры около, потому что, не посмотрев, разговаривать об этом нельзя. А посмотреть тоже, оказывается, теперь нельзя, потому что он запрещен. Это в любом случае беда, то, что они приняли такое решение.
Наблюдатели не исключают, что под давлением общественности Русскому драматическому театру в Махачкале разрешат возобновить показы спектакля. А Наталья Пелевайн сообщила в интервью «Радио Свобода», что в ближайшее время текст пьесы будет опубликован в интернете. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Это «Время Свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России заработала горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли в среду в результате взрывов и актов насилия. Сегодня 5 лет со дня взятия иракской столицы войсками США и падения режима Саддама Хусейна. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. На Назрани в результате покушения ранен сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью. Взрывное устройство сработало, когда милиционер садился в автомобиль. В Москве предпринята попытка отнять часть помещений у факультета истории Российского государственного университета. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. Двум гражданам Таджикистана предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружены личные вещи журналиста. В Ереване сегодня состоялась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Срок полномочий действующего президента страны Роберта Кочаряна истекает сегодня же. МИД Северной Кореи заявил в среду, что достигнуто соглашение США о получении так называемой политической компенсации за предоставление давно обещанного перечня действий в ядерной области. Подробности соглашения пока не сообщаются. На юге сектора Газа в столкновениях погибли израильский солдат и активист Хамаса, четверо палестинцев ранены.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это итоговый выпуск за среду, 9 апреля. И вот главные темы второй половины часа. В Испании борются с нелегальными проститутками из России. Разработана школьная программа нравственной интернет-защиты. В Петербурге возрождается рок-клуб. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Как сообщили в Департаменте образования Москвы, в столичные школы разосланы интернет-программы, которые ограничивают доступ школьников к некоторым сайтам. Среди них сайты для взрослых и развлекательные страницы. Как оценивают эксперты это начинание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Доктор медицинских наук, психиатр Михаил Виноградов уверен, что программы, ограничивающие доступ школьников к определенным сайтам, просто необходимы.
Фильтры для интернета, безусловно, нужны, потому что школьники бесконтрольно могут смотреть все, что угодно, и, к сожалению, смотреть программы и порно, и агрессивные, которые детям просто не стоит смотреть или рано смотреть. Вопрос технический. Как организовать так, чтобы перекрытие тех или иных программ не исключило и каких-то интересных программ, и обмена школьниками информацией между собой?
Реально ли защитить школьников от такой информации? Потому что, скажем, в школе эти сайты могут быть отсечены, но ведь ребята могут и из дома, там, и из интернет-кафе выйти на них.
В интернет-кафе уже устанавливается такой же контроль для несовершеннолетних. А дома я просто знаю, что некоторые родители сами обращаются с просьбой установить такие фильтры.
А чем, на ваш взгляд, опасны такие сайты?
Ну, порно-сайты тут вне обсуждения, конечно, опасны. Сайты играми, где все стреляют, убивают, мочат друг друга, они развивают агрессию, причем опасность этой агрессии состоит в том, что она опосредованная. Человек учится убивать опосредованно и постепенно формирует взгляд на убийство как на нечто отвлеченное.
Интернет-эксперт компании СУП Антон Носик полагает, что, возможно, школьные интернет-фильтры работать начнут еще не скоро. Основная проблема, по его мнению, заключается в том, как именно будут функционировать эти программы.
В реальности Министерство, насколько я понимаю, заказало какой-то программистской фирме некий продукт. Значит, продукт был разработан, был закуплен и разложен по отделениям связи по Почте России для отсылки в школы. Дальше, что случится с этим продуктом, когда он до школ дойдет? Найдет ли кто-то из адресатов соответствующий дисковод, чтобы это вставить? Запустит ли эту программу? Это все вопросы совершенно открытые. И, в общем, я думаю, мало кого интересующие, потому что самое главное, ради чего такие предпринимаются действия, это освоение бюджета на оригинальные разработки. Я думаю, что эта инициатива была по освоению бюджета. Я думаю, что это не была инициатива, направленная на что-то конкретное в смысле результатов.
Какие результаты могут быть, если программы будут использоваться?
Ну, теоретически школы получат возможность заблокировать доступ школьников к каким-то сайтам, мы с вами не знаем каким, по какому списку, мы с вами не знаем, кем составленному, по каким-то критериям, про которые нам с вами тоже ничего не известно. Это программа, это компьютерный разум. Программа тупая, она мыслить не способна. Значит, в ней заложен какой-то алгоритм. Алгоритм может быть одно из двух. Либо в ней заложен список сайтов, на которые школьникам запрещено ходить, либо в эту программу заложен набор каких-то ключевых слов и выражений, по которым эта программа сама автоматически распознает сайт для взрослых или экстремистский сайт. В этом случае эта программа, конечно, будет давать кучу всяких разных смешных ошибок и объявлять неприличным контентом официальные страницы российского правительства, как это всегда и происходит с такими программами, в том числе и в США.
Ну вот, скажем, корректно работающие фильтры такие нужны для школьников?
Я не вижу никакого особенного блага в том, чтобы у школьников был доступ к оголтелым порноресурсам, и не вижу никакого большого ущерба для свободы слова, если бы ряд известных мне порноресурсов был бы недоступен из школ. Проблемы с такими программами начинаются с так называемых ложных позитивов, то есть с сайтов, которые являются абсолютно пристойными, но почему-то не проходят фильтры этой программы. Другая проблема – это когда составляются списки определенного рода для фильтрации, и в них попадают абсолютно приличные сайты, которые составитель программы счел неприличными или предосудительными. О том, что список запрещенных сайтов не публикуется, я сожалею.
О мировом опыте решения подобных проблем рассказывает интернет-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
То, что детей нужно защищать от нежелательной информации, которая есть в интернете, с этим, кажется, все согласны. На защиту детей от порнографии тратятся большие деньги. Например, в Европе на проект создания чистого интернета выделено 1,5 миллиона евро. В рамках проекта в Германии запущена специальная поисковая система FragFin. Принцип ее построения следующий. Существует экспертный совет, который постоянно отсматривает сайты и дает разрешение на доступ к ним через детский поисковик. Проблема такого рода фильтрации в том, что содержание страниц в интернете легко изменить. И может так случиться, что сайт, признанный экспертами легитимным, будет содержать нежелательную информацию. С другой стороны, необходимый для ребенка, но только что созданный сайт, должен получить одобрение экспертов. Без этого он будет недоступен. Поскольку интернет-среда очень динамичная, эти проблемы решить трудно. Мало запустить подобный проект, необходимо его эффективно поддерживать. Тем не менее, эксперты считают, что уровень защищенности у немецкого поисковика выше, чем у аналогичной разработки компании Google. Другой проблемой является то, что дети часто ориентируются в программном обеспечении лучше, чем родители, и могут запросто сменить стартовую страницу. И тогда вместо детского поисковика они выйдут в свободный поиск, например, в тот же Google. Чтобы этого избежать, компания Microsoft предложила в операционной системе Windows Vista функцию управления учетной записью пользователя. Учетную запись можно настроить таким образом, что ребенок не сможет установить новую программу или сменить настройку браузера. Но настраивать учетную запись должны сами родители, и они должны это уметь. На сегодняшний день удовлетворительного решения нет. Любая система защиты подвергается атаке с двух сторон. Со стороны сети и со стороны пользователя. Как только подросток получает первые навыки использования сети, он начинает делать попытки обойти защиту. И в конце концов это ему удается. Родители должны постоянно просматривать страницы, на которые заходил подросток, и перестраивать защиту. Это требует времени и внимания. Защитить ребенка от нежелательной информации в интернете могут только внимательные и квалифицированные родители.
Рассказывал интернет-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 9 апреля. В Испании завершилась широкомасштабная полицейская операция против торговцев живым товаром, лиц, которые эксплуатировали женщин из России в ночных заведениях страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В ходе операции под кодовым названием «Сарпа», которая началась в ноябре 2006 года, были арестованы по обвинению в незаконном обогащении за счет эксплуатации женщин из России 76 человек. Одновременно были задержаны за незаконное пребывание на территории Испании 400 россиянок. Практически все аресты и задержания производились в провинции Альмерия на юго-востоке страны. О значении проведенной операции рассказывает комиссар национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара.
Речь идет о важнейшей операции, которая позволила выявить лиц, поставлявших женщин в Испанию. В нашу задачу также входило оказать помощь россиянкам, некоторые из которых приезжают в Испанию, думая, что будут заниматься каким-то более достойным трудом, но становятся жертвами торговцев живым товаром. По подсчетам полиции, арестованные отправили в Россию более 2 миллионов евро. Деньги шли в основном на оплату услуг посредников, находивших и отправлявших женщин в Испанию. Полиция обнаружила квартиры, на которых содержались эти женщины. Как правило, в спальнях площадью не более 8 метров проживало по 4-5 человек. За малейшие нарушения правил, установленных владельцами ночных заведений, к примеру, самовольный выход из квартиры в дневное время, женщинам грозили денежные штрафы и побои. Вместе с тем, операция против лиц, эксплуатировавших россиянок в Испании, проходила непросто. Комиссар полиции Хосе Мария Сеара отмечает, что его люди могли действовать лишь в рамках испанского законодательства. Запретить россиянкам заниматься проституцией они не могли, ведь испанский закон не запрещает эту деятельность. Мы могли действовать лишь против тех, кто привозил и эксплуатировал проституток, поскольку закон запрещает подобную эксплуатацию. Так что мы отслеживали ситуацию и принимали надлежащие меры, но лишь тогда, когда женщины к нам обращались с жалобой, что их эксплуатируют или избивают. Среди лиц, привлеченных к ответственности за эксплуатацию российских женщин, как отмечает полиция, в основном мужчины-испанцы, владельцы ночных клубов и их российские жены. Административные функции в заведениях разделялись. Супруга поставляла через посредников России женщин, а супруг трудоустраивал их у себя в клубе. Любопытно, что в Альмерию все эти годы приезжали женщины лишь из вполне определенных регионов России, что, по мнению испанской полиции, также свидетельствует, что эти поездки носили не стихийный, а вполне организованный характер. Уже несколько лет в Альмерии действует российско-испанская общественная организация под названием «Альмерия по-русски», которая помогает россиянкам, желающим порвать с проституцией и вернуться к нормальной жизни, рассказывает секретарь организации Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский, городок такой маленький есть на Урале, по-моему. Ну вот отсюда, как это не парадоксально, очень много девушек. Вот. А в основном Тамбов и Волгоград.
Итак, что все же побуждает молодых российских женщин отправляться в Альмерию? Говорят, что безысходность, нищета, желание заработать, посмотреть мир и даже найти жениха-испанца. Марина Борзенкова.
Есть, конечно, достаточно большой процент тех, кто возвращается второй, третий раз и так далее, у кого безысходное положение в России, и кто больше просто себя ни в чем не нашел. Или кто-то надеется, может быть, мужа на самом деле. Ну, знаете, надежда умирает последняя, особенно у женщин. Есть и такие, которые на самом деле попадают первый раз. Первый раз, и для которых потом выбраться, и которые помнят потом об этом всю жизнь.
Эксплуатация россиянок приносила солидные доходы. У арестованных конфискованы крупные суммы денег, дорогая недвижимость и автомобили марки «Мерседес», «БМВ», «Шевроле». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это лауреат русской премии в номинации «Большая проза», прозаик из Кишинева Владимир Лорченков. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня инициативная группа, собравшаяся в петербургском клубе «Кислород», заявила о возрождении ленинградского рок-клуба. Это было в свое время заметное движение в российской неформальной культуре, в советской неформальной культуре начала 80-х годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В 81-м в окружении советских реалий создание рок-клуба было поистине грандиозным событием. Но прежних реалий нет. Свою роль в истории тогдашний рок-клуб, безусловно, сыграл. Почему музыкантам понадобился такой солидный отрезок времени, чтобы снова почувствовать неодолимую тягу к объединению, говорит журналист-историк Андрей Бурлака.
У меня есть такой серьезный ответ, а есть несерьезный ответ. Несерьезный заключается в том, что я в прошлом году выпустил трехтомник свой, как бы подвел некий итог определенному этапу развития рок-клуба. музыки, пора начинать с нуля. Поэтому вот как только третий том вышел в моей книге, так мы и начали готовиться к возрождению рок-клуба. Да, серьезный вопрос в том, что действительно ситуация в культуре сложилась настолько тревожная, это и в России, и в нашем городе в том числе, что если культуру сейчас тут не начать действительно громкими словами сказать, спасать, то она просто-напросто будет стерта с лица земли вот всем этим эрзацем, который насаждает наше телевидение и вообще все прочие масс-медиа. Так совпало еще, что мы просто встретились, поговорили, нашли, что нам до сих пор интересно между собой, так сказать, общаться и, может быть, что-то вместе сделать. И решили, что надо, в общем, попробовать не просто говорить о былом, а попробовать что-то снова сделать. Тем более, что мы, с одной стороны, все-таки набрались за это время опыта, б, мы, в общем, люди достаточно известные, так или иначе. И нам действительно между собой просто нравится общаться. Мы сохранили дружеские отношения, это очень важно.
Мне это напоминает ума, 20 лет спустя.
Безусловно, наверное, в этом что-то такое есть, потому что, в общем, ну, естественно, что так получается, что в основном как бы ветераны, да, в жюри, то есть люди, которые там, ну, если не с самого начала были, то, по крайней мере, до перестроечных времен. Но, с другой стороны, ведь тот рок-клуб 80-х сделали музыканты предыдущего поколения, да, те, кто начинал в 60-х, 70-х, это «Аргонавты», «Зеркало», «Дилижанс», «Миф», «Россияне», которые, в общем, так иначе так получилось, но они все, кто-то раньше, кто-то позже ушел из клуба, а потом, собственно говоря, и из музыки. Вот, может быть, «Миф» единственный, который до сих пор так иначе существует, и вот, кстати говоря, в конце апреля они будут выступать в Октябрьском, это будет, наверное, замечательный концерт, будет «Миф» и «Пикник», две группы, как раз, которые стояли у, так сказать, основания рок-клуба. Это будет очень хорошим таким еще одним свидетельством того, что культура рок-клуба по-прежнему актуальна, и она собирает как бы залы и пользуется, так сказать, спросом у публики, там, причем не только публики нашего возраста.
А вот как объясняет необходимость возрождения ленинградского рок-клуба лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
На дворе у нас полное дежавю, ощущение ранних 80-х, что тоже способствует нашему шевелению. Мы почувствовали, вспомнили молодость, сходство времен налицо. Поэтому собрались, обсуждали, договорились приблизительно о следующем. В связи с тем, что культурное пространство стремительно сужается, а рокеры – существа творческие и свободолюбивые, испытывают кислородное голодание, постановили создать среду обитания для этого вымирающего вида, чтобы жил и творил он вольно и опыт свой молодым передать сумел. Рок-клуб, как заповедник творческой мысли, недоступный для форматирования. Это то, что мы видим в качестве итога нашей работы. Место, где порыв не подменяют пиаром. Место, где форма не пожирает содержание, и живут они мирно, в любви и гармонии. Еще одной целью создания является сохранение традиции питерского рока. Для меня это, в первую очередь, энергия бескорыстного творчества, которая не отягощена заботами о пиарах, эфирах, купюрах и всяких других хлебах насущных.
Не связано ли решение возродить рок-клуб с недавним запрещением рок-концертов в поддержку марша несогласных?
Движение в сторону возрождения рок-клуба и само мое участие в маршах случилось еще за год до всех этих запретов. Поэтому напрямую эти вещи не связаны, но, в общем, конечно, ощущение вот этого мороза начала 80-х, и для меня это совершенно очевидно, вот эта похожесть брежневской эпохи на нынешнюю, в том числе сподвигла и меня, я думаю, многих здесь сидящих на желание согреться и получить тот самый кислород, в котором мы сейчас и находимся.
Главное – это объединение сил и социальная направленность, говорит секретарь инициативной группы нового ленинградского рок-клуба Павел Пироган.
Я приехал с Гамбурга, нашел Колю Михайлова год назад. Это было две ниточки. Коля меня свел с Марком Бомштейном, три ниточки. Потом Миша Барзыкин, четыре ниточки. Это уже веревка. Мой главный месседж – связать, сплести канаты и поднять флагман, чтобы у нас была флотилия этих и маленьких, и больших рок-клубов. Так, как это есть в Гамбурге. Одной из исторической рок-н-ролльной столицы Европы, если не мира. Там эти клубы живут все дружно и делают одно дело. Не только музыкальное, творческое, социально полезное. Они работают с молодежью, с беспризорниками. Они работают с аутистами, которые очень любят музыку, живя в своем мире, любят тарабанить по барабанам. И лучшие терапевты – это рокеры, которые тоже любят шуметь, греметь, как говорил Сологуб, шумело-гремело. Вот в этом социально полезном секторе я хотел бы реализовать будущий рок-клуб.
Где достать денег? Об этом речи почти не было. Правда, Андрей Бурлака надеется, что многие из тех, кто сегодня находится у власти, воспитаны именно на идеалах старого ленинградского рок-клуба и не откажутся помочь новому.
Заколотите подвал, воняет, крысы мавзолей, все наглее и злее, власть гуляет, на свежих могилах растут куршевели, смердит кремлевская тварь, заколотите подвал. Заколотите подвал. Заколотите подвал.
Пел Михаил Барзыкин на недавнем марше несогласных. В Петербурге возрождается рок-клуб, и Татьяна Вольская размышляла о том, вернется ли в музыку бунтарский дух былых времен. Как всегда, примерно в это время часа продолжим итоговый выпуск программы обзором российской печати. Комментаторы «Московской газеты» оценивают заявление министра экономического развития и торговли Эльвиры Набиуллиной о том, что принятие концепции социально-экономического развития России до 2020 года перенесено на более поздний срок. Причиной, как считают эксперты, стал новый виток спора в правительстве о тактике реформ. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Расширенная коллегия Министерства финансов была посвящена итогам исполнения бюджета на 2007 год и задачам ведомства на год текущий. Однако, как пишет «Коммерсант», глава министерства Алексей Кудрин решил расширить горизонты планирования. Присутствие руководства правительства, председателя Центрального банка и руководителей ключевых министерств социально-экономического блока он объявил о намерении подготовить для России 15-летний финансовый план. Этим документом Министерство финансов намерено описать возможный ход развития макроэкономической ситуации в стране и подсчитать, сколько будут стоить пока не выбранные приоритеты ее развития. В финансовом плане, указывает газета «Ведомости», будет как минимум два варианта – базовый или консервативный, и на случай, если в стране все-таки будут проведены структурные реформы. Нефть будет дешеветь, а если даже и нет, то Россия все равно в ближайшие 15 лет столкнется с циклическим замедлением темпов роста из-за накопления в экономике дисбалансов и диспропорций, нехватки рабочей силы, роста зарплат быстрее производительности труда. Поэтому, уверен Алексей Кудрин, ресурсов для выполнения целевых задач может и не хватить, и сценарии это должны учитывать. Министр финансов убеждал своих коллег по правительству, что когда экономика замедляется, государство может позволить себе дефицит, а во время быстрого роста оно не должно наращивать расходы, иначе при снижении цен на нефть, когда остановится расширение спроса, к которому уже все привыкли, возникновение проблем в экономике неминуемо. Не допустить такого развития событий, по мнению Алексея Кудрина, можно только одним способом – сознательно пойти на ограничение государственного финансирования экономических реформ. Такая постановка вопроса – сначала деньги, то есть финансовый план, а только затем проекты, то есть программа развития до 2020 года, не могла понравиться министру экономического развития и торговли Эльвире Набиуллиной, ответственной за подготовку последнего документа, пишет газета «Коммерсант». Иначе говоря, уточняет «Ведомости», у нее к финансовому планированию радикально иной подход. Приоритеты экономического развития первичны, а финансовый план должен их поддерживать. Российская экономика серьезно недофинансирована, и мы, заявила Эльвира Набиуллина, должны избавиться от тревожного ощущения, что декларируем цели, даже планируем, но не всегда можем обеспечить их ресурсами. Учитывая, что Министерство экономического развития и торговли строит свои прогнозы в расчете на ускорение экономического роста за счет снижения налогов и увеличения инвестиций, чему противятся Министерство финансов и лично Алексей Кудрин, не исключено, что под вопросом, как отмечает независимая газета, окажется выполнение важнейших показателей, уже заложенных в концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года, в том числе доведение уровня ВВП по паритету покупательной способности до 30 тысяч долларов и ежемесячных средних зарплат до 2700 долларов на человека. Концепцию правительство планировало рассмотреть до конца мая, однако Дмитрий Медведев заявил о том, что документ нельзя обсуждать без предложений Министерства финансов о дальнейшей налоговой политике, а их Алексей Кудрин считает частью своего 15-летнего финансового плана, обещая представить его только к 1 августа. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 9 апреля, молдавский русскоязычный писатель Владимир Лорченков. Его роман «Все там будем», другое название «Там город золотой», стал победителем международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза». В этом конкурсе принимают участие русскоязычные поэты и писатели из стран бывшего Советского Союза. В короткий список номинантов вошли произведения 9 авторов из Казахстана, Таджикистана, Эстонии, Украины, Молдавии и Белоруссии. Среди учредителей премии Фонд первого президента России, журнал «Русский язык за рубежом». Возглавляет жюри премии писатель Чингис Айтматов. Владимиру Лорченкову 29 лет. Он родился в Молдавии, детство провел в Забайкалье. Журналистское образование получил в Кишиневе. Работает в региональном отделении газеты «Комсомольская правда». Номинант и лауреат нескольких литературных премий. Публикуется с начала 2000-х годов. Автор повестей и романов «Последняя любовь лейтенанта Петреску», «Я, Дракула и другие», «Самосвал», «Война начнется вчера», «Усадьба сумасшедших» и другие. У человека дня – Радио «Радио Свобода», говорит Шаша Мартынова, главный редактор издательства «Гаятри Лайфбук», издавшего книгу Лорченкова.
Прислали мне, собственно, его роман «Самосвал», далеко не первый роман им написанный, поскольку автор он фантастической плодовитости, и очень я загорелась, утонула совершенно в этом романе. В силу, главным образом, его фантастической такой живости, прям невозможной, прям вот шевелится книжка в руках. Это большая редкость всего, что мне приходится читать на русском языке, не переводного. Его игривость, постмодерновость абсолютная нам очень близка. Человек молодой, совершенно непретенциозная личность, несмотря на свою орденоносность, потому что он в свое время дебют выиграл, а в прошлом году он был тоже номинирован в шорт русской премии, просто не стал финалистом, в отличие от этого года. Мы как-то обсуждали с ним много раз, для меня болезненную, как для главного редактора, тему, что он со своими героями обращается достаточно бесцеремонно и большой любитель их убивать. И я ему несколько раз задавала этот вопрос: Володя, откуда такая кровожадность по отношению к своим, в общем, симпатичным и колоритным персонажам? На что Володя сказал примерно следующее, что он не воспринимает смерть как какое-то экстраординарное, из ряда вон выходящее событие, что оно естественная, неотъемлемая часть жизни. Без смерти, так же, без секса, нету всяких страстей, нет настоящего накала и вольтажа в сюжете, потому что в этом мясо, в этом жизни вот такая карнавальность в изначальном смысле этого слова, в конце концов, это воля автора, и он в этом смысле деликатен, воспитан, но непреклонен. И никакие компромиссы не идет. Он с легкостью расстается со своими, например, авторскими названиями произведений, потому что многие его произведения были переименованы при издании. Очень философски вообще к этому подходит. Он к литредактуре очень спокойно относится. Будучи молдаванином по гражданству и какой-то душевной принадлежности, Володя себя предъявляет как оппозицию текущей власти в Молдавии официальной. Роман «Все там будем» абсолютно сатирический, на мой взгляд, и достаточно жестко сатирический. Сатира у него даже на грани фола, как-то по моему субъективному вкусу. Но она очень в точку, она очень меткая, демонстрирует автора как человека бесспорно сведущего в современной молдавской политике. И он и сказал, что хотел бы, чтобы этот роман служил для молдавской культуры тем же, чем служил роман «Грозди гнева» для американской литературы и культуры. Сильная заявка, но кто знает, может быть, она действительно имеет все права на существование.
Он «Человеке дня» Радио Свобода, писатель из Молдавии Владимире Лорченкове, который победил и выиграл в одной из главных номинаций русскую премию в этом году, говорила главный редактор издательства «Гаятри Лайфбук» Шаши Мартынова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 9 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Иван Толстой, как обычно по средам, представит европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске его программы интервью со знаменитой певицей Монсеррат Кабалье. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Сейчас судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.